15 часов и 1 минута, это московское время. Всем добрый день. На своем месте программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях Артем Клыга, юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы. Артем, рад вас видеть.
Айдар, здравствуйте, взаимно. Приветствую аудиторию «Живого гвоздя».
Да, но это тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать. У нас одна глобальная тема, да, это осенний призыв, и все, что вокруг него, она, конечно, остается актуальной и ежедневной. Мы видим в новостных сводках ту или иную новость, касающуюся то там каких-то, значит, хитростей с подписанием контрактов с Минобороны, то очередного срочника, который погиб в Курской области при каких-то достаточно странных обстоятельствах. Все это мы сегодня обязательно обсудим, и как вообще призыв продвигается, что там о нем известно. Но пока люди подключаются, небольшая рекламная пауза. Это наш магазин «Дилетант.шоп», книжный магазин, в котором и журналы продаются, и мерч, и все подобное. Вы можете там для себя выбрать, что именно вас интересует, на подарок или для себя. Ну и топ-лот сегодня — это выпуск, уже 14-й номер журнала «Нового мышления» Горби. И он оказался одним из самых актуальных. Вас ждет история Николаса Данилова и самый известный обмен заключенными. Как изменилась жизнь в Израиле спустя год после нападения Хамаса, антимигрантская истерия, дело Павла Дурова и много всего подобного. Этот журнал действительно символ сегодняшнего времени, очень полезный. И, наверное, если вы сегодня его приобретете, то это будет стоять на вашей или на полке, там, кому вы подарите, в качестве вот как раз этого символа, да, и сохранится на какое-то время. Я просто знаю, что многие ищут определенные номера журнала «Горби» и находят их, например, на Авито. Кто уже прочитал, их перепродают, это такое достаточно популярное, да, тем более количество экземпляров сильно ограничено. Артем, вы знаете, ну, на самом деле, вот, если говорить об осеннем призыве, да, давайте в общих чертах попробуем обозначить, что вообще сейчас происходит, потому что призыв уже продолжается месяц, правильно? И еще до того, как он завершится, еще 2 месяца. То есть практически в самом разгаре.
Ну да, то, что он завершится 31 декабря, это точно. Ну, можно дать краткое описание. Да, характеризовать этот призыв, как от него очень много ожидали. Ожидали введения диджитализации, введения этого электронного реестра, какого-то усиления репрессий. Пока что я вижу, что основные характеристики все, они связаны с какими-то традиционными способами и облав, и чего-то, вот, что придумают наши власти без использования там каких-то технологий. Да, в Москве в тестовом режиме вводятся и пытаются там рассылать эти электронные повестки, это мы видели весной, и рассылают эти угрозы о том, что вот если вы не явитесь по этой повестке, там административный штраф влепим. И даже были попытки, вот мы видели на прошлой неделе, да, рассылка таких штрафов, что, мол, вот в системе mos.ru у некоторых призывников там было уведомление, что на вас составлен некоторый протокол. Сейчас об этом чуть подробнее обсудим, в том числе расскажу, как эти протоколы по-нормальному должны составлять. Но это вот такие вот пугалки, да, и новости о том, что в тестовом режиме в 3 регионах запущен электронный реестр, они, как я и писал, сразу же ни к чему, собственно, эти новости не привели. Да, сайт запустили, ну, на этом и все. Объединение каких-то систем и вот последствия страшные пока не наступили. Если посмотреть теоретически, то вот в постановлении правительства сказано, что с 1 ноября будет второй этап запуска. Возможно, мы увидим какие-то эксперименты, какие-то тесты, опять же, попытки, например, разместить какие-то повестки вот в этом самом реестре. Может быть,
с 1
даже
декабря все-таки, Артем? Или с
1 ноября? Второй этап. После, получается, завтра обещают нам второй этап. Третий этап, напомню, с 1 января. Это так было заложено вот в теории именно чиновниками, но чиновники — это не сотрудники, которые разрабатывают этот самый реестр, поэтому фактически мы видим, что сроки сдвигаются. Опять же, 1 ноября — интересная дата тем, что вот если в декабре 23 года мы вспомним, Владимир Путин давал поручения, это его такие вот неофициальные, как у, не знаю даже что, ни указ, ни распоряжение, просто вот поручение, которое формально конституционалисты спорят о том, что это такое, но он дал министру обороны тогдашнему Шойгу поручение запустить этот реестр уже вот к этому призыву, и в ноябре, 1 ноября там отчет стоит. Ну, министр там старый в этом поручении, я проверил, я так понимаю, господину Белоусову придется отчитываться о той стадии, на которой работает или не работает реестр, но они ни к чему не обязывают эти поручения, и ничего не случится с уважаемым господином Белоусовым. Если это все вот не будет запущено. Поэтому да, пока что мы видим такую ситуацию. Много было сказано, много было обещано. И мы всегда с оговорками говорили, опять же, о том, что будет этот запущен реестр или нет. Но пока мы видим, что не успевают. Поэтому в связи с тем, что не успевают, делают ставку на что-то более-менее традиционное. Вот, наверное, то, что уже было раньше, это, конечно же, облавы, это, конечно же, подключение специальных структур, там, Росгвардии или ОМОНа, для того, чтобы задерживать не только призывников, но и проверять, например, мигрантов. Это некоторые нововведения, которые мы увидели здесь в контексте, я не только призывников хочу сказать, но и, например, срочников. Это вот зачисление им на банковские счета денежных средств, которые маркируются там именно как оплата единоразовая за подписание контракта, при этом
срочники обращаются. При этом они не подписывали ничего, да?
Да. Они обращаются к правозащитникам, это правильно. Вот видите, кстати, пример, мы всегда говорим, обратитесь к правозащитникам. Люди обратились, не все, но там кто-то об этом сообщили. Мы сразу это дали во все медиа, соцсети, мы дали просто указания, проконсультировали, как действовать в такой ситуации. Конечно же, есть способ, как отбиться от таких выплат и, например, подать, например, иск в суд, просить не считать там себя военнослужащим, вернуть эти выплаты и не попасть на войну, даже если ты проходишь срочную службу. Вот, это пример такой хорошей работы. Когда вы обращайтесь, пожалуйста, к правозащитникам. Мы увидели, конечно же, попытки немного по-своему толковать законодательство, сейчас тоже разберем. Я думаю, вот много приходит сообщений о том, что людям, которым провели медкомиссию, например, весенний призыв, но не успели вынести решение о призыве, они сейчас приходят, и единый пункт призыва в Москве, так называемый, утверждает, что вот вам не нужно ничего больше проходить, сейчас вот примем то самое решение о призыве, и можете сразу на сборный пункт отправляться. Это прямое нарушение процедуры, которая есть. Это ставит еще и под вопрос, ну, состояние здоровья призывника. Ну, то есть военкомат говорит, ну, мы там 6 месяцев исследовали что-то, что у тебя есть. Там анализ крови взяли, КГ, другие заболевания, там дополнительное обследование ты прошел. Ну, вот мы верим всем тем исследованиям, а то, что это что-то может поменяться за 6 месяцев, ну, военкомат не волнует, в частности, единый пункт призыва, так называемый, в Москве. Вот они пытаются принимать такие решения. Это, конечно, тоже все обжалуется сейчас, и в суды уже переходят вот эти споры о толкованиях. Поэтому, да, традиционные такие способы, ну, или там с альтернативной гражданской службой тоже пытаются
разные... Да, мы обязательно все разберем подробнее. Артем, а давайте мы остановимся все-таки, да, и подробнее вот о том, что, о чем вы уже сказали, это облавы. Как эти облавы проходят, как они выглядят, да, и, соответственно, мы должны знать в лицо, как говорится, врага, да, потому что облавы все-таки это негативное некое явление, чтобы избежать его.
Да, облавы, то есть формально есть процедура, то есть как можно задействовать правоохранительные органы, когда происходит так называемый розыск, да, тех, кто уклоняется от призывной службы или там, кто нарушает правила воинского учета. Формально полиция там может действовать, но в очень ограниченных случаях. Там, если там по лицу было принято решение о призыве, он уклоняется. То есть на него возбуждено буквально уголовное дело по статье 328. Или на него возбуждено административное дело за то, что он там нарушает правила воинского учета. Вот тогда, если есть обращение, например, от военкомата, прям бумажное, о том, что нужно такого-то человека доставить, например, в отдел полиции, да, и составить на него протокол об административном правонарушении, тогда полиция может действовать. Но тут очень много, как вы понимаете, этапов, которые надо соблюдать, и это не должна быть массовая история. Раньше, кстати, вот года до 18-го изредка мы сталкивались с подобным, что полиция действительно там приходила с какой-то бумагой, где там было обращение, говорила, что вот надо вас доставить в отдел, составить на вас там протокол. Это еще были, конечно, времена, когда даже не думали полицию использовать, чтобы людей в военкомат насильно вести. Еще до времен, когда там Руслана Шевединова или Артема Ионова одними из первых доставляли. Ну, конечно же, сейчас правила эти не изменились, процедура в целом не изменилась. Вот эти все положения законодательства не претерпели каких-то изменений, несмотря на 2022 и 2023 годы. Но полиция действует по-другому, без каких-либо колебаний в определенных местах. Это метро, улицы, там, фудкорты, например, торговые центры. Конечно же, место вашей работы, если оно официально, вы там по Трудовому кодексу работаете, или место учебы. Туда может явиться полиция и просто поехать с вами, ну, сначала в отдел, либо сразу в военкомат, либо на сборный пункт. Тут зависит немного от индивидуальной ситуации человека. Чаще всего мы видим, что эти облавы в Москве, по крайней мере, происходят против тех, в отношении кого решение о призыве вынесли, но человек с ним не согласился и пошел его обжаловать. Абсолютно нормальное право, конституционное право человека пойти в суд, проверить решение государственного органа на предмет законности, но вот военкомат Москвы и ПП, этот единый пункт призыва, говорит, нет, давайте его быстрее отправляем на сборный пункт, и вот если в этот момент человек там оказался без медицинских документов, без нотариальной доверенности на родственников, или без не дал им доступ даже к аккаунту госуслуг своему, сейчас вот через госуслуги можно обжаловать решение, например, призывной комиссии, и там не противодействуют как-то мирно, без насилия, там не надевают, ну, надевает, например, форму, да, или соглашается совсем, подписывает документы за военные билеты, за жетон, то да, конечно, помочь ему уже практически никак невозможно, и практика показывает, что, ну, в судах, уже если потом идти в суды, практика резко меняется. Суды не готовы идти против военных частей, не готовы вот даже принимать решения, когда им придется призывника потом отзывать. Вот, да, ну, противостоять этим облавам все еще можно. Мне нравятся сейчас, на самом деле, рекомендации, это тоже вот новелла этого сезона, когда мы, например, москвичам советуем не появляться в Москве лишний раз. Это, конечно, не для всех работающие рекомендации. Я понимаю, что многие работают традиционно, не на какой-то там удаленке сидят. Но если есть возможность, например, часто не посещать метро или вообще исключить посещение Москвы, переехать в Московскую область, которая не стремится также цифровизироваться, как столица, то лучше это сделать и, например, встать на учет в военкомате Московской области. Это можно сделать не обязательно, если у вас там собственность. Вы можете там и снять квартиру, и просто по документам об аренде этой квартиры, она имеет этой квартиры, получить там воинский учет вот в местном военкомате.
Ну, как-то стоит ли, Артем, лишний раз о себе напоминать? Может быть, просто переехать и никому ничего не говорить?
Ну, мы придерживаемся, моя позиция в том, что, конечно, лишний раз напоминать не стоит, но всегда надо понимать, какой у тебя статус с военкоматом, всегда надо понимать, что военкомат о тебе знает. И понятно, если, например, у вас есть отсрочка, ну, надо сообщить. Лучше сообщить, чтобы не было какое-то недопонимание, чтобы не полицейским это потом сообщать или на сборном пункте биться за отсрочку, потому что там, скорее всего, начнутся вот эти тоже предметы споров, толкований из разряда «право на отсрочку было, а вы его не реализовали». Вот чтобы исключить такие сложные ситуации, да, где нужно будет очень много спорить, опять же, о правоприменении, то по отсрочке, по каким-то таким документам, которые позволяют исключить взаимодействие с военкоматом, ну, лучше их ставить в известность. Опять же, если вы понимаете, что отсрочки там освобождения нет, и что, например, военкомат вами интересуется, просто уехать и думать, что, ну, а теперь, если я буду игнорировать эту ситуацию, то она куда-то пропадет, это не самый рациональный способ. Мы считаем, что это хороший способ, ну, это время, например, по медицинскому здоровью собрать какие-то документы, актуализировать свое состояние здоровья, либо подумать насчет того, чтобы подать заявление на АГС, альтернативную службу. Вы же не сразу уходите на эту службу альтернативную, да? Вы сначала подаете заявление, потом военкомат должен рассматривать это заявление, запускать свою процедуру. Потом, если вам это одобрили, то это медицинское освидетельствование, а там то же самое. Если категория В, вы освобождены. А если вам одобрили, то хорошо, вы не сразу идете на нее. Там еще подбирают специальность, подбирают место. Это может занять еще полгода. То есть тут нужно подстраховывать себя. Ну, я исхожу из того, что подстраховывать себя разными способами лучше, чем просто уехать в какую-нибудь область или в другой регион и думать, ну, теперь меня не найдут. Формально, скорее всего, да, найти будет вас сложно. Если мы сейчас взглянем на нынешнюю ситуацию, когда полиции даже разных регионов, они не могут взаимодействовать там каким-то единым образом, очень быстро реагировать на ситуации. Вот даже сейчас, даже с этими дезертирами, да, когда люди покидают военную часть, уезжают в другой регион, их сразу-то найти почему не получается? Потому что нету такого быстрого канала взаимодействия. То есть тут так же.
То есть это не детективы из голливудских фильмов, которые будут по пятам преследовать. Артем, я прошу прощения, тут просто вопросы поступают. Мы обязательно про дезертиров еще поговорим. Во-первых, первый вопрос о Москве, да, вы сказали, лучше в Москве не появляться. Речь идет вообще даже об улицах, то есть там настолько все цифровизировано, что обычные камеры, которые висят условно в каком-нибудь переулке, они могут вас идентифицировать. И помимо Москвы, какие города еще стоит избегать?
Ну, насчет Москвы, понятно, не будем уходить в утопию. Я понимаю, что невозможно не появиться на улице, даже если вы там на такси приехали и какие-нибудь документы сделать. Из тех материалов дела, которые я видел, да, я точно знаю, что камеры на подъездах, камеры в метро, камеры в тех же электробусах, например, в автобусах, они обладают функцией сканирования лиц. Ну, я прям видел материалы административных дел, это еще было в период ковида, когда, может, помните, людей штрафовали, чьи фотографии были в базе Департамента здравоохранения Москвы. Это да, но это на 2022 год информация. За последние 2 года, не буду врать, не видел такого, что камеры уличные или там, которые фиксируют, например, контроль скорости, да, правила соблюдения правил дорожного движения водителями могли бы сканировать именно лица. Допускаю, что работа в этом направлении ведется, все же Москва хочет быть самым-самым-самым таким диджитализированным раем, и, скорее всего, мы в будущем увидим и такое. Но пока, и пока что, ну, опять же, опираясь на июнь этого года, когда призывников в основном задерживали в метро, да, но я полагаю, что вот вся эта система сканирования лиц, она пока там и работает. Поэтому на улицах как бы можно ходить, но, опять же, можно предпринимать некоторые способы безопасности, уберечь себя. Например, ходить, можно там шарфом перевязать лицо частично, или какую-нибудь медицинскую маску надеть, или капюшон с медицинской маской, чтобы исключить, ну, возможность какого-то фотографирования вашего лица полностью. Мы пока не знаем, какие методы сейчас разрабатываются, понятно, правозащитниками актуальной информации не делятся, и мы видим все постфактум, но чтобы лишний раз, например, не подставлять себя под риски, можно вот ходить так по улицам. С этой рекомендацией в целом согласны и мои коллеги.
А другие города, помимо Москвы, какие опасные?
Ну, помимо
еще?
Москвы, к счастью, у нас нет таких городов, вот, кроме Москвы, которые и разрабатывают свою инфраструктуру, там, IT-инфраструктуру и систему видеонаблюдений, даже у них своя система вот электронного правительства, я имею в виду сайт mos.ru. В Петербурге мы такого точно не видим, там работает в Петербурге полиция, хорошо, да, понятно. Традиционные места, вот первые облавы этого призыва были в Питере, там действовал Росгвардия и ОМОН, это было на фудкортах в торговом центре. Ну, то есть используют более-менее классический способ приехать отрядами полиции в какое-то место, найти мужчин, подпадающих под возраст от 18 до 30 лет, или там напоминающих, я не знаю, ну, людей, которые приехали на заработки мигрантов из Средней Азии, например, и, ну, просто понятно, внешне, и задержать их, и дальше выяснять их статус. У кого есть гражданство, у кого нет, кого там надо на воинский учет ставить, кого отправлять в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования или прочего. Вот, в Петербурге все более-менее традиционно, не видели мы, например, там задержаний в метро, и, я полагаю, еще скоро не увидим. То есть там могут приехать просто конкретный адрес, если у военкомата есть ваше место работы или место учебы, то вот эти места, ну, в которые полиция в первую очередь приедет, ну, понятно, по вашему адресу, чтобы попытаться задержать вас, если вы там, например, в розыске, как говорит военкомат. Вот в этом розыске военкоматном, а не в уголовном.
Так, Саша спрашивает, а если при замене паспорта России вручат повестку? То есть вообще, может ли такое быть? Но Саше 37 лет, как он пишет, то есть вам еще несколько лет до замены паспорта.
Тут на самом деле были какие-то попытки то ли направление вручать, то ли то, что они повестками называют. Надо просто понимать, что это неуполномоченное лицо. Сотрудники МВД, которые работают в управлении внутренней миграции, это вот те самые, кто паспорта внутрироссийские, я понимаю, да, о них был вопрос, выдают, они не могут вручать такие повестки, неуполномоченное лицо, вы можете это игнорировать. Чаще всего при замене паспорта стараются дать именно направление, оно не является каким-то юридически обязывающим документом, просто говорят, что вот в вашем районе проживания военкомат такой-то, поэтому вы в нем должны встать на учет, а если не встанете, там предупреждают об ответственности, ну и все. Многие это воспринимают как какую-то повестку или как обязывающий документ. Нет, это не он, но, повторюсь, если вы, например, получили паспорт гражданин России недавно и на учете не стоите, то вот вам этот вопрос крайне важен, потому что уже есть прецеденты лишения гражданства за непостановку на воинский учет, и я не скажу, что это что-то, с чем власти оттягивают. Вот уже приняли недавно, мы в июньском, по-моему, эфире «Живого гвоздя» говорили об этом как законопроект, а сейчас уже 12-15, по-моему, кейсов есть, где все уже это реализовывается.
Ну да, да. Когда нужно, они очень быстро работают, это правда.
Да. Но если вы гражданин России, 37 лет, как бы здесь, я могу сказать, что это самая такая... Гражданин России по рождению, я имею в виду, и вам 37 лет, то есть вы находитесь в запасе, скорее всего. Я всегда говорю, что у таких людей нет повода идти в военкомат, кроме одного случая. Если у них есть здоровье на категорию «Д», То есть прям тяжелое какое-то заболевание, инвалидность, там первой группы, может, там заболевание как ВИЧ, чтобы прямо сняться с учета. Поставить себе категорию D, сняться с учета и все. Сказать военкомату, я больше с вами никак не взаимодействую и никакой мобилизации, если вдруг что, я даже не подлежу. Единственное условие, когда вот лицу, находящемуся в запасе, можно сходить в военкомат. Больше нет никаких оснований.
Ну, вы знаете, Артем, когда вы говорите, что можно сходить в военкомат, это, честно говоря, звучит как лишняя угроза. Угроза этому человеку, да, если он пойдет в военкомат, то кто его знает? Может, там его и не послушают, и тут же заберут. Такие мысли у людей возникают.
Ну, опять
может
же, здесь, конечно, но, опять же, я вот не сторонник вот этой фразы «не ходите в военкомат» из разряда «и все». Иногда пролетает такое про защитников, мол, вот, вот вам мой совет, не ходите в военкомат, уезжайте из России. Я всегда задаю вопрос, а зачем такие правозащитники нужны? Ведь к этому, к этой рекомендации могут прийти все граждане нашей страны в целом. Поэтому моя мысль здесь в том, что, опять же, нужно понять условия, при которых военкомат придется идти, ну, из разряда, потому что потом наступят какие-то последствия, да, для призывников понятно. Есть уголовная ответственность, хотя из разряда разговор на полях тут тоже можно обсудить. Иногда уголовная ответственность — это не так страшно, вот именно это, как, например, риск отправиться на войну. Если мы взглянем, вот статистика Верховного суда тут у нас на днях вышла очередная, и она из года в год подтверждает мой тезис, никого не сажают за по статье 328 УК РФ, уклонение от призыва на срочную службу. Всем дают штрафы. Да, это уголовная судимость, да, это отдельные проблемы в стране, но это возможность вообще затянуть призыв таким образом, потому что у нас судимых граждан не призывают никак, да, это возможность отсрочить там уплату штрафа и еще потянуть срок. И в целом, если вот стоит ситуация, когда мы смотрим особенно на то, что происходит в Курской области, и на то, что вот риск от этой статьи 328, иногда уже правозащитники начинают говорить, что, ну, не всегда стоит прямо опасаться этой уголовной ответственности. И я на самом деле после начала войны в Курской области с ними соглашаюсь. Что касается вот именно того случая, который я описал с лицом, находящимся в запасе, тут, конечно, тоже надо понимать, что нужно быть уверенным, что заболевание есть, да, ну, с некоторыми заболеваниями тяжелыми все понятно. Там, опять же, если говорить о ВИЧ, то это все там проставляется, есть диагноз, он понятен, его нельзя толковать какими-то разными способами. Это все направляется сначала в военкомат, там заявление подается на переосвидетельствование, это называется, из разряда вот у меня категория там В, а присвоите мне теперь категорию Д. У меня изменилось состояние здоровья, вот мои документы, пожалуйста. И дальше уже, когда приходит вызов, кстати, в таких случаях иногда вызов может не прийти, военкомат может принять решение заочно, ну, потому что на ВИЧ вас никто не будет обследовать там в военкомате, да? Все, и когда приходит вызов, можно перейти, поставить себе категорию D. Это единственный случай. Опять же, я руководствуюсь здесь тем, что это хороший способ взять, сняться с учета, больше никогда не переживать по мобилизации, о рисках мобилизации, и продолжить жизнь, ну, там, опять же, понятно, заболевание, там, чуть спокойнее, не боясь того, что вот военкомы сойдут с ума и будут призывать таких людей, хотя по закону не имеют права.
Юрий спрашивает, а зачем становиться на учет вообще? Если речь идет о гражданах России по рождению, а может быть, действительно можно получить штраф, и это более безобидная форма?
Тут я придерживаюсь, опять же, такой, наверное, не юридической немного концепции, но, опять же, мы можем это в эфире «Живого гвоздя» сказать. Для призывников это важно, чтобы понимать, вот призывник, да, что у него в личном деле, что знает о нем военкомат, куда там кладутся отсрочки, документ об академическом отпуске, медицинские документы. То есть такое личное дело, которое набирается до какого-то решения. Там, например, о замене военной службы на АГС, о присуждении, о категории В из медицинских документов, ну или там о призыве, да, который надо обжаловать. То есть призывнику это важно, потому что если у него, если он на учете не стоит, это не значит, что военкомат его потеряет. Опять же, вот с электронным реестром все эти документы смогут чуть быстрее собрать, найти этого призывника, а потом еще обвинить его в том, что он на учете не стоял, поэтому самый плохой человек, поэтому нам правильно сделали, что его призвали одним днем. Я это видел очень много раз в судебных актах. Но если мы говорим уже о тех, кто в срочной службе не подлежит, вот здесь я считаю абсолютно нормальной логику, что иногда на учет вставать этим людям не надо. Особенно я здесь руковожу, вот, Думаю не о праве, не о процедуре. Стоит сразу пояснить, там в комментах будут писать, что за юриста вы зовете, который вам такие советы дает. Но я здесь просто руководствуюсь человеческой жизнью и человеческими рисками. Если вы в запасе и, например, вернулись в Россию, уезжая там в сентябре 22 года, вы там снялись с учета, да, не надо вставать на этот учет, нет какого-то смысла. Да, за это положен штраф. Этот штраф сейчас у нас до 30 тысяч рублей. Но в практике, опять же, вот взглянем на судебную статистику, там даже и 5, по-моему, судебных актов не набралось. Ну, по крайней мере, я вот за этот год 5 нашел. Это, поверьте, такой мониторинг, это аналитика вот по сайтам судов. 5 я нашел судебных решений, где человека, который находится в запасе, штрафовали за нарушение правил воинского учета. Причем там может быть, ну, разные основания. Не обязательно, что он на учете не стоял. Может, какие-то сведения не обновил. Всего лишь 5 на всю страну. Даже если вас оштрафовали, можно прийти в суд и сказать, 30 тысяч для меня много, уважаемый суд. Понимаю, нарушил, пожалуйста, снизьте до 5 тысяч рублей. Ну и там, знаете, хороший юрист покажет, как приобщить выписки с банковского счета и сказать, что вам ваше финансовое положение сейчас тяжелое. И суды очень часто идут на снижение суммы. Да, вас штрафуют формально, но не на 30, а на 5 тысяч рублей. И все, последствий больше никаких не наступает. Поэтому я вот пришел к мысли где-то в 22-м году, опять же, что те мужчины, которые возвращаются, или те, кто по каким-то причинам на учет не встал, такие тоже бывают в возрасте там, за 30 лет, им не обязательно на него вставать. И здесь, как говорится, ну, можно со мной спорить, да, что совет немножко неправовой, но, опять же, а что случится? Надо пользоваться пробелами законодательства. Если слепо следовать всему тому, что написано, поверьте, большая часть наших слушателей, кому сейчас интересна эта тема, они бы оказались уже на войне.
Да. Артем, хорошо, ну, давайте такую ситуацию представим. Я хочу сняться с учета, и для этого выезжаю в условную Грузию. Хотя, конечно, на фоне последних событий как-то сомнительно, наверное, вот вы расскажете об этом, да, когда мы будем о дезертирах говорить, которые уезжают в разные страны. Я хочу сняться с учета. Что мне для этого нужно? Сколько какое-то время определенное прожить за границей или получить ВНЖ? Как это работает?
Ну, очень-очень, опять же, пробельно у нас все это написали в законодательстве, и это привело к тому, что военкоматы, чуть ли не каждый, даже в Москве, они стали трактовать процедуру снятия с учета по-своему. Но можно руководствоваться хотя бы тем, что есть. Да, нужно предоставить военкомату некоторый список документов, подтверждающих, что вы на территории другой страны активно проживаете. Это может быть и ВНЖ, договор найма квартиры, например, распоряжение о зачислении вас в ВУЗ, или, может, справка с места работы, да даже факты оплаты коммунальных платежей или справка о том, что вы ИП открыли, какие-нибудь декларации об уплате налогов, например. Это все, что я сейчас назвал. Нет какого-то конкретного поименного списка этих документов. Эти все документы — это из практики сейчас, вот, которые у меня были. У меня был случай, мы коммунальные платежи переводили с грузинского языка на русский и предоставляли вместе с договором найма квартиры как доказательство того, что человек постоянно оплачивает не только найм, но и коммуналку. Означает, что он там живет, означает, что он активно находится за пределами страны. И такого человека без проблем сняли с воинского учета. Нет требования переводить эти документы, опять же, но тут работает логика. Чтобы не спорить с военкоматом лишний раз, а у них будет аргумент, мы не понимаем, что тут написано, лучше заморочиться и перевести эти документы. К тому же в России очень хорошо работают цифровые сервисы, можно буквально все документы там оцифровать, загрузить, и вам их переведут, нотариально заверят и отправят на нужный адрес там, в Москве вашему представителю. Это все будет стоить ну, не самые высокие деньги в сравнении, например, с Европой, где так не умеют еще делать. И дальше, например, тоже надо сделать доверенность, понятно, на кого-то. Нам с электронным реестром вот этим обещают одно благо, что вы сможете на госуслугах все это вот, документы прикреплять, кнопку нажимать, и никакой вам представитель не нужен, будет через 15-30 дней вам будут давать ответ. Но я крайне сомневаюсь, что это благо починит в первую очередь, или там оно настанет в первую очередь. Сначала разберутся с тем, как закрывать выезд из страны, потом с другими ограничениями, потом с электронным реестром, уж потом вспомнят о том, что да, надо же еще дать возможность вставать на учет и сниматься электронно. Поэтому пока что хорошо работает инструмент с доверенностью, но ее надо делать на такого человека, который готов идти в военкомат. Это тоже дело непростое. Прийти в военкомат и выслушать там все хамство и все мнение о вас, это желательно вот либо человеку, который разбирается в этой сфере, там судится хотя бы, да, ну, ходить в суды, в военкоматы в целом одно и то же, Ну или на того, кто вот готов поспорить с этими людьми, потому что с первого раза может не получиться. Там, начнут говорить, что там, копию паспорта какую им еще надо. Можно, с одной стороны, обжаловать это, и вы, скорее всего, придете к хорошему результату, к положительному, но потратите время. А можно эту копию паспорта все же сделать, например, внутрироссийского, да, и принести им уже полный комплект документов, хотя прямо вот, я сказал, нету конкретного перечня. Когда это все сдано, дальше две опции. Либо вам отказывают, то, что вы много раз видели в Москве, просто берут, пишут отказ из разряда, потому что у них аргументы, приходите очно. У некоторых военкоматов в Москве логика такая, как только вы решили уехать, вы должны все документы собрать, особенно ВНЖ или договор найма, принести, сняться с учета и потом ехать в аэропорт там, или на вокзал и уезжать. Вот такая у них логика.
Замечательно. Да.
Да, но чаще всего такого не происходит, и в Москве придумали новую фишку, это вот этот год. Они стали штрафовать. У нас есть статья в административном, в кодексе об административных правонарушениях за то, что человек своевременно не снялся с учета. Ну, они там ее так трактуют, и вот тоже стали пытаться накладывать штрафы в обмен на эти справки о снятии с воинского учета. По крайней мере, вот в некоторых военкоматах, там, в Тверском, например, я последний такой случай видел. Ну и все. Либо вам отказывают, и вы обжалуете. Причем итераций обжалований может быть несколько. Чаще всего я советую писать в военную прокуратуру. И попрошу наших зрителей не смеяться, но я писал в администрацию президента такие специально истеричные сообщения. Ну, у меня был случай, когда 5 раз пришлось писать жалобу, и все ответы приходили, что нет, военкомат прав. Но я-то понимаю, что я прав, и даже есть судебная практика. И я написал в администрацию президента, что... Кажется, усматриваются коррупционные какие-то правоотношения, коррупционные отношения в этом военкомате. Вот не хотят снимать с воинского учета, возможно, хотят там, ну, взятку или что-то такое. Вот не юристом выступил, а активистом. И, не поверьте, помогло. Администрация
то есть
президента
их обрабатывают, все-таки кто-то это читает.
Да, поручение отправляют в военкомат, и все. Просто позвонили, сказали, забирайте справку. Это был военкомат Головинского района. Это самый сложный, кстати, военкомат в Москве, если кому интересно, вот по вопросу снятия с учета. Но они сопротивляются активно. Ну и вот, либо вы обжалуете и получаете в итоге заветную справку, которая подтверждает, что вы сняты с учета, ну, либо вот находитесь в этих итерациях обжалования. Сейчас на помощь пришла судебная практика. Первый суд в Москве, Останкинский районный суд, сказал, что удаленно, вот так по доверенности, сниматься с учета можно, и все эти отказы, они незаконные. Поэтому если мы раньше просто бегали, говорили, вот норма же закона есть, вот, ну, можно ее трактовать расширительно. Сейчас у нас есть судебная практика, и вот до эфира я еще посмотрел, да, и в Татарстане появилась такая практика тоже в пользу лиц, которые уехали из России и пытаются сняться с учета. Напомню, что это полезно. Почему надо сняться с учета? Потому что, во-первых, вы исполняете обязанность, такую, это прям зафиксировано. Во-вторых, любые ограничения, которые нам обещают в будущем, скорее всего, со следующего года, вот эти на возможность стать самозанятым, ИП, регистрировать права по сделкам, или там возможность управлять машиной, да, они не должны вас тогда коснуться. Ну, просто потому что любая повестка, которая вам придет, вы сможете ее обжаловать, сказать, здравствуйте, я вообще с учета снялся, живу уже давно не в России, какие повестки. И дальше, например, сможете продолжать свою процедуру с продажей квартиры или там с дарением квартиры. Вот поэтому это стало так важным и актуальным.
При этом, если человек не находится на учете, он может возвращаться в Россию краткосрочно, и с этим проблем нет.
Тут есть, конечно, очень важный нюанс, что возвращаться-то он может. И формально, если бы у нас не было вот произвола от полиции, произвола от военкоматов, можно было приезжать в любое время, там, до 2 недель, и любая попытка вас куда-то призвать, она бы билась об аргумент, что я здесь до 2 недель могу здесь находиться, на учете не стою формально. А если я не стою на учете, призывать вы меня никуда не можете, да? Но мы понимаем, что случится, если человек там призывного возраста приедет в период призыва. Никто его не спросит про это, его просто заберут, отвезут на сборный пункт и дальше скажут, да ты нарушитель, ты на учете не стоял. Ну и что, что ты там жил? Приехал, на учете ты не стоял. Поэтому мы тут советуем вот таким людям, у кого там возраст от 18 до 30, призывники, вы можете приезжать, если на вас, конечно, нет уголовного дела или каких-то политических рисков, но лучше это делать между периодами призыва, то есть с 1 января по 1 апреля и с 1 октября, вот, и с 15 июля по 1 октября. Самые безопасные периоды, когда формально решение о призыве против вас не сможет быть вынесено. Вот, а в другие периоды, конечно, это опасно и рискованно. Даже вот такие вопросы были от тех, кто, например, знаете, детей своих увез там, лет в 5 из России. Они там проучились, И на учете, понятно, не стоят, потому что они не встали в 17 лет. И сейчас вопрос. А если он приедет, что будет? Ну, а что будет? Поймают, на учет поставят, скажут, не стоял на учете, заведут личное дело и могут одним днем отправить. Поэтому, опять же, тоже правило работает и для них.
Хорошо. Артем, уточним на всякий случай, вдруг будет такой вопрос. Угу. Если человек уже получил определенную категорию, например, как Б, да, на которая позволяет не служить, если человек уже получил такую категорию, и он может возвращаться спокойно или нет? Или там тоже есть вероятность замены этой категории или отправки на службу в любом случае?
Ну, сейчас расскажу про такой случай, но не хочу сразу запугивать, сразу оговорю, что это не массовая история. Если у вас категория В, то на срочную призывную службу вы не годны, да, и формально вам не должен грозить призыв, ну, только мобилизация. Но мобилизация у нас сейчас... Мы не видим прямого прям до набора, да, она есть косвенная, она есть там с обманами, с, опять же, этими деньгами, которые там поступают без воли военнослужащих, им насчитаю, ну и все такое. То есть хитрая мобилизация, я ее так называю. Я не согласен с тем, что ее нет, она есть, но она хитрая, не прямая, не в лоб, не винтят прям у станции метро. Если у вас категория В, то вот мы, наверное, месяца два назад я заметил, что прокуратура в Москве, которая надзирает за военкоматами, это у нас 231-я такая есть прокуратура гарнизонная, она начала выходить в суд с исками и оспаривать старые решения о призыве, которыми вот эту категорию В присваивали. Я разобрался уже за это время, ну, скорее всего, там есть некое уголовное дело против, возможно, военкомов в Москве. Мы сейчас знаем, что военком Преображенского района был осужден, по-моему, и не буду врать, по-моему, там были новости, что он подписал контракт, но или это не он, ну, какой-то военком точно. И есть какое-то вот уголовное дело, но пока не знаем против кого, какой-то военком в Москве, похоже, и вот в рамках этого уголовного дела следователи направили в прокуратуру информацию, что вот такие-то решения, похоже, были приняты, ну, с коррупционным интересом, так скажем. И прокуратура стала их отменять. Она просто выходит в суд, кладет какую-то экспертизу очень странную, которую она провела, и которая ничего на самом деле не говорит, и просит отменить это решение. И вот здесь судебная практика пошла вообще кто куда. Есть несколько дел, я посмотрел. Судья сначала принимает в одном деле отказ, отказывает прокуратуре в иске, они, понятно, уходят в апелляцию, а в другом деле принимает решение об удовлетворении исковых требований. Та же судья. В подобном же деле. Я, конечно, не хочу как-то спекулировать, но как будто, учитывая, что я знаю, что это судья молодая, в конкретном суде Москвы, у меня как будто возникло впечатление, что объяснили, что не так. Потому что все последующие решения этой судьи об удовлетворении исковых требований. Но есть такая ситуация в других московских судах, где сначала там выносят отказ, а потом те же судьи, потому что дел всего 16 я нашел, они выносят решение об удовлетворении. Ну вот такая ситуация. Не могу назвать ее массовой. Мне коллеги писали, что в других регионах такое проводится, но, скорее всего, журналисты задавали вопрос: Артем, может быть, это в связи с тем, что решили вот взяться за вообще всех призывников и отменить вообще старые решения, потому что там есть решение там 2020 года, например. Но нет, скорее всего, это просто связано с уголовным делом, которое иногда у нас расследуют. Военкомов у нас сажают спокойно, стабильно. Вот, например, военкома моего родного города Тольятти тоже в свое время посадили, хотя все документы, которые у меня остались, военно-учетные, подписаны им. Ну, то есть это нормальная ситуация. Коррупция в военкоматах — это огромное зло. Это, кстати, одна из причин, почему срочная служба должна быть отменена. Ну, вот, из многих других.
Да, у вас как раз прекрасный объясняющий пост сегодня, по-моему, вышел в телеграм-канале движения вашего. Угу. Почему срочная служба — это плохо. Да, вот вы упоминали как раз военкома Преображенского района, да, Москвы, угу. Сергей Тригилев, если я правильно читаю, да, да, да. Который подписал в итоге контракт и, судя по всему, хочет отлынить, да, от ответственности.
Ну, практика да, показывает, что такие люди, они, знаете, в первых рядах сражаться не будут. То есть, да, военнослужащими станут, да, будут проходить службу, не исключу, что на территориях, которые оккупированы Российской Федерацией, но не в первых рядах, и потом еще могут вернуться с госнаградой какой-нибудь, и все у них будет хорошо. Так что этот институт замены вот уголовной ответственности по факту отправкой на войну, это что-то с чем-то. Знаете, недавно почитал научные работы некоторые, все еще стараюсь оставаться вот в теоретической какой-то базе и почитал, что пишут вот некоторые молодые ученые, как они это обосновывают. Ну, то есть, понятно, я не ждал какой-то критики особой, там, войны или оценки того ужаса, который происходит, но оправдывается по факту вот изменение цели уголовной ответственности, что теперь у нас не исправляют преступников, хотя исправлять-то и раньше получалось плохо, ну, а теперь вот их просто отправляют на войну. Это оправдывается и вот показывается, как, мол, усовершенствовано было уголовное, военно-уголовное законодательство, и предлагаются некоторые конкретные идеи. Абсолютно потрясающие тексты. Конечно, понятно, что научное сообщество под огромным прессингом сейчас находится, но задаю им вопрос, а почему это тогда надо оправдывать? Почему вообще бы, ну, не писать такие работы? На это у меня, к сожалению, ответа нет.
Да, ну, конечно, слово «модернизированное» и, собственно, «российское право» звучат рядом как-то не особо, не созвучно. Артем, а скажите, вот такие случаи, как, например, московских призывников заставляют массово заполнять анкеты о допуске к гостайне, об этом школа призывника организация сообщала на днях, да, и вы упоминали срочников на Урале, которые получили выплаты за контракты, то есть это вот все примерно из одного ведь ряда, когда... что-то такое хитрое пытаются провернуть со срочниками. Какие еще у вас есть примеры, и как себя от этого обезопасить? Потому что тут срочники на Урале, я так понимаю, они даже не знали о том, что какие-то выплаты они должны получить.
Ну да, но это вот, да, я это называю хитростями, и иногда не самыми однозначными. Вот та анкета, про которую вы говорили, да, коллеги школы призывника обратили внимание, это вот то, что хранится в личном деле. И обычно, ну, там такие вопросы смешные есть и для родителей анкеты, и для самого призывника, там, из разряда, предпринимали ли вы попытки суицида, такие вот анкеты, или там для родителей про тоже состав семьи и прочее. Но их не обязательно заполнять на самом деле. Нет никакого даже подзаконного акта это требующего. Это какие-то еще, на самом деле, архаические нормы. Ведь я помню эти анкеты еще, когда я впервые на учет вставал в 17 лет. Моей маме такую анкету отдавали, она долго удивлялась, там, зачем так много вопросов, почему я должна все это подписывать. Там спрашивают про отношения к воинской службе в том числе. Я, например, в свое время, вот в 17 лет, написал, что... Не написал однозначно, что не хочу служить, и долго потом переживал, мол, как-то это может повлиять на мое будущее. Прям казалось, что все, подписал себе какой-то приговор. Но нет, на самом деле вся эта информация лишь справочная, можно вообще часть не заполнять. И вот коллеги увидели забавную строчку под гостайну. А вот это показалось интересно, потому что любое согласие там, на допуск в гостайне, это по факту, ну, вам сразу блокируется выезд из страны, и, скорее всего, я согласен с предположением коллег, это просто лишний элемент давления. Показать там, что человек поставил себе подписи, и потом сказать ему, что будешь там общаться с правозащитниками, будешь общаться с медиа, будешь кому-то передавать все то, что здесь произошло, там, пойдешь в суд, это будет считаться разглашением гостайны, и мы тебя тогда по уголовной статье привлечем. Скорее всего, такой вот хитрый элемент давления. Все эти хитрости, они не первый год, знаете, бывают, когда человек приходит и понимает, что ему, например, отсрочка не нужна, да, или, например, нет, корректнее скажу, у него есть право на отсрочку, но он хочет еще пройти медосвидетельствование, потому что у него есть какие-то заболевания, он на них уверен, у него есть все медицинские документы, и он говорит, вот я сейчас пришел отсрочку получать, но я хочу воспользоваться правом и пройти медосвидетельствование сейчас, потому что сейчас это право призывника, раньше была обязанность. И ему говорят, хорошо, подписывай отказ от отсрочки. И дают заявление на отказ от отсрочки. И человек думает, что ну, он сейчас это подпишет, тогда им проведут медосвидетельствование, а ему проводят, там ставят категорию Б, и все. И говорят, ты отсрочку потерял. Это тоже такая хитрость. И я не согласен с тем, что призывник должен прям детально знать все законодательство. Да? Это специальные уловки, которые в том числе юристы военкомата, они в курсе о них, но вот они советуют. И были такие люди, которые теряли отсрочки, и это заявление, конечно, потом мешает обжалованию. Поэтому мы вот отдельно всегда отмечаем, что никогда не подписывайте никакие отказы от отсрочки. Особенно там, если у вас право есть, вы и так сможете пройти медосвидетельствование по своему желанию. Вот. Хитрости связаны там с альтернативной службой. Тоже много хитростей. Там, подает человек заявление, не рассматривают его, например, потому что там загружены были. А потом на следующий призыв говорят, ну а что же вы на этот призыв не подали заявление? Надо было подавать. Ничего не можем сделать. Вот сейчас либо подавайте еще раз. Человек подает, ему говорят, ну, вы сроки уже пропустили. А он говорит, ну, я же прошлое это подавал, и в сроки попал, все нормально. Не, а то не работает. И тоже начинаешь спрашивать у разных органов, там, Министерства обороны там, или у военкоматов разных субъектов. У всех свои позиции на этот счет, и судебная практика тоже отличается. То есть, что говорит о возможности как одного варианта, так и другого. Понятно, надо настаивать всегда на случай, когда ты правильно подал заявление. Вот. Ну и с этими выплатами это, конечно, что-то новое. Вот такого я раньше не видел. Конечно, логично было предположить, что можно же просто зачислить деньги какому-то человеку, обосновать это единоразовой выплатой, а потом прийти в суд, например, и, знаете, применить эту норму из гражданского законодательства, которая больше свойственна спорам экономического характера. Например, спорят два юрлица о том, что там деньги были переведены, и другое юрлицо этими деньгами воспользовалось. То есть не вернуло их на счет и ничего не заявило, никакую там претензию не выставило. Ну и другая сторона говорит, так деньгами же воспользовались, никакой претензии не выставляли, значит, в целом были согласны на те условия, которые там договора, может, договора не было, там в WhatsApp мы списались и условия проговорили, деньги перевели, значит, были согласны, уважаемый суд. Ну, пожалуйста, признай это договорными отношениями, и в экономических спорах эта концепция работает. Переписка в WhatsApp давно уже считается источником, откуда можно черпать вот все условия. Так и здесь. Деньги перевели, и первое, вот что мы узнали, когда мы узнали об этой ситуации, первое, о чем я подумал, надо их возвращать. Потом я подумал, что это военнослужащий, он сидит в военной части, да, куда он пойдет? В увольнительную в Сбербанк России его, скорее всего, не отправят в таком случае. Поэтому крайне важно иметь доверенность на родственников в данном случае, в том числе с правом проведения банковских операций и дачи поручений банкам, чтобы они могли прийти и сказать, нет, пожалуйста, не понимаем, что за выплата ошибочная, верните ее отправителю. В таком случае уже это первые документы, которые можно использовать, чтобы подстраховаться в суде. Mm-hmm. Ну и, конечно, мы советовали сразу же выходить в суд. Я, опять же, здесь не сторонник каких-то досудебных претензий, досудебных разбирательств, жалоб в прокуратуру. Здесь ставка делается на нечто быстрое, что вот будет выплата, дальше признают военнослужащим по контракту, и дальше дадут предписание на отправку, и все. Тут надо быстро выходить в суд и говорить о том, что там, ну, там был случай этих военнослужащих, именно обычных, срочников, там надо говорить, что контракт не подписывал, заявление не подавал, выплату вернул, произошла ошибка, прошу, ну, и признать все эти действия незаконными, привлекать в том числе банк, привлекать министерство, там какое было, ну, в каждом субъекте свое, но это чаще всего министерство социальное, отвечающее за социальные услуги, которое переводы эти делало. Понятно, привлекать военкомат, привлекать военную часть, чтобы они все пришли с позициями, и, ну, в 80% случаев их позиция будет звучать так. Это была ошибка, уважаемый суд, ничего, никаких попыток военнослужащего там на контракт подписывать не было, заявление не подавал, просим дело прекратить, в иске отказать. Ну, то есть, как бы, и призывник проигрывает, но у него появляется на руках решение, где говорится о том, что это все ошибка, это все не мы. Ну и, кстати, господин Картополов тут уже выступил, сказал, что это все ошибка. Я с ним, конечно, не согласен, потому что ошибка — это когда один раз, когда там пять раз, тоже система. И понятно, что да, нам надо меньше слушать, конечно, господина Картополова. Вот не хотел про него вспоминать, но все равно вспомнил. Он обычно транслирует даже противоположную мысль. Mm-hmm. Да.
Артем, а смотрите, бывают случаи очень печальные на самом деле. В августе в Украине пропал без вести 20-летний срочник из Сахалинской области Никита Молочковский. Mm-hmm. Недавно стало известно, что он погиб. Он из семьи Нивхов, это представитель малого коренного народа. Mm-hmm. За месяц до этого он пытался в суде, до того, как пропал без вести, оспорить свой контракт с Минобороны, заявил, что подпись за него в документе поставил командир. Родные погибшего говорят, что воевать Никита не собирался, после армии планировал вернуться домой, но оспорить поддельную подпись ему не удалось. Да, и вот это в контексте, да, того, что там со срочниками происходит, есть ли у вас данные о Курской той же области, как они там служат и воюют ли кто-нибудь из них, вы же на связи с некоторыми находитесь.
Да. Ну, ситуация лучше не становится. Вот это такой показатель. И я вижу, опять же, по сообщениям, что командиры как будто вот уже как условие ставят, на самом деле, просто что вы здесь, в военной части там, в Курской области находитесь, чтобы получить навыки, получить военно-учетную специальность. Там 4 месяца вот эти прошли, и мы вас будем отправлять непосредственно к месту проведения там так называемой специальной военной операции. Это ставится как условие. К сожалению, это немного иная ситуация. Вот мы сейчас обсуждали, да, вот этих срочников, которые там не в Курской области находятся. Но здесь сложно прямо сразу выйти в какое-то обжалование и противодействовать по факту насильственной отправке, особенно если уже в Курской области. Мы писали инструкцию про то, что нужно делать. Она, понятно, вся связана с рисками привлечения к уголовной ответственности, но я, если честно, уже иной опции не вижу. В данном случае уголовная ответственность гораздо лучше, чем смерть, чем насильственная отправка. И если там можно еще попробовать не исполнять приказ, опять же, это да, это тоже уголовная ответственность, но не факт, что вас отпустят и отправят на какое-то предварительное расследование в другой регион. Нет, скорее всего, уголовное дело на вас заведут, но вы также останетесь в этой военной части. Поэтому дезертирство, оставление части буквально единственные случаи, то есть когда это можно сделать. Лучше всего это, конечно, сделать, когда человек в отпуске находится, да, непонятно, из военной части сложнее дезертировать. Но и есть, конечно, случаи, когда это удается сделать именно вот, ну, если мы говорим о Курской области, это все же территория России, где чуть проще можно покинуть эту часть и добраться до каких-то населенных пунктов, дальше уехать в другой регион и так далее по списку, как многие дезертиры делают. Вот именно оспаривать что-то сложнее. Мы делали ставку на то, что нужно сразу же, конечно, обращаться к правозащитникам, поднимать шум в любых СМИ, привлекать в том числе даже международные органы. Я доходил до такого, что обращал внимание от спецдокладчика по правам человека в ООН, например, на пытки, которые были. У меня была простая ставка на то, что если мы обратим на это внимание, может быть, пытки закончатся. Не во всех, но в двух случаях у меня было, когда хотя бы перестали там к деревьям привязывать и оставлять под проливным дождем на ночь, потому что появилась хоть какая-то информация и в прессе, и было направлено сообщение от вот этого спецдокладчика. Да, не самое лучшее, может, не самое эффективное, но используем все, что есть. В данном случае, да, повторюсь, очень печальная, грустная ситуация. Я более чем уверен, что вот эта ситуация с поддельной подписью, она истинная, потому что я видел разъяснения в судах от вот этих пунктов отбора, что подписывать вообще могут контракт, с другой стороны, не обязательно командиры военных частей. Там право предоставлено и другим. Там типа доверенности есть, которые вообще эти доверенности, ну, это все регулируется закрытыми служебными актами, документами для служебного пользования. То есть это не какими-то законами. В законе написано, что командир военных частей подписывает, а у них там все изменено уже давно закрытыми документами. Ну, с точки зрения права, конечно, полный бред. Но это вот тоже то, как давно работает Министерство обороны. Поэтому, да, могу, наверное, только обращать внимание, что вот, ну, я в инструкции писал, если есть понимание, что уже кого-то отправляли из ваших сослуживцев, и вы находитесь в Курской области, понимаете, что вам ставят условия, что вас завтра будут отправлять, ничего другого вам не говорят, то да, надо задумываться о том, чтобы оставить военную часть, и там есть правило, что в течение первых 48 часов надо, ну, если не планируете из России уезжать, понимаю, не у всех есть опция, сдаться военно-следственным органам, и тогда это очень-очень легкая статья, если посмотреть на 337-ю статью «Самовольное оставление военной части». Ну, или пробовать уезжать из России, но это надо понимать, билет в один конец. К сожалению,
давайте об этом поговорим, опции. Артем.
Да, да.
Да, потому что с Казахстаном там интересные дела, да, интересные ситуации у российских дезертиров. Расскажите об этом. Все-таки вот Казахстан такая страна популярная для тех, кто уезжает из России сегодня.
Да, много уехало людей, много уехало дезертиров. К сожалению, в Казахстане не стали одобрять никакие политические убежища, руководствовались нашей Конституцией, статьей 59, что все обязаны защищать Отечество, ну, как бы защищайте. Там есть отличное Казахстанское бюро по правам человека, которое, собственно, вступилось за дезертиров, которые достали обращаться. Работает мой отличный коллега Артур Алхастов там. И вместе, ну, это была целая коалиционная работа, то есть дальше они начали работать с организациями Руси Либерте, которая во Франции, с Интрензит, который помогает с гумвизами, с нашим движением, с Идите лесом, то есть там просто получилась такая коалиционная работа. Идея была в том, чтобы, ну, дали им проездные документы, они не могли просто взять и уехать во Францию, у них не было загранпаспортов, даже там Шенген некуда получить, если бы даже была такая возможность. Но вот более, сколько, с 22 года, да, шла эта работа с сентября, и, наконец-то, Франция согласилась дать проездные документы, то есть успешно всех вывезли, никого там не похитили, хотя попытки в Казахстане есть похищение российских дезертиров, есть кейс Камиля Касимова, вот, очень неприятный, к сожалению, для нас. И теперь, да, все находятся в безопасности во Франции. Не скажу, что это пока какая-то система, наверное, потому что, ну, сложно назвать это системой из разряда, что вот Франция что-то сделала. Сделали они прецедент правильно, Но пока не система. То есть, как подчеркивали французские коллеги, мы работали с каждым кейсом отдельно. Они называют это кейс-бай-кейс. И как бы да, можно, конечно, подавать, я думаю, и дальше взаимодействовать с ними. Но пока вот только шестерых смогли вывести. И надо подчеркивать, надо понимать, что эти ребята, они не просто как дезертиры были, они в том числе создали такую группу, они назвали ее «Прощай оружие», а это группа, где они взгляды свои показывали против мобилизации, против войны, они записывали даже ролики на YouTube, и тут тоже это было оценено, то есть как некое политическое высказывание для цели представления убежища. Ну вот, как-то примерно так, соответственно, если пока все еще европейские страны, они в том числе смотрят и на какие-то политвысказывания, и на какое-то вот выступление, что ли, против войны, чтобы вот дать политическое убежище. К сожалению, пока так. Просто факт дезертирства, да, он является основанием для убежища, но проблема в чем? Проблема добраться до страны. Есть, конечно, люди, кто добрались, у кого-то загранпаспорта, есть, у кого там визы даже открытые были, и кто оказывается в Германии, ну да, сейчас тоже здесь в Германии попроще стало, мы отчасти вот по линии дезертирства для бывших военнослужащих уже смогли проадвокатировать, я скажу, этот вопрос, и судебные решения теперь вот немецких судов, они там меньше ссылаются на сайт Министерства обороны и больше признают реальные риски для военнослужащих, ну, вернуться домой сядут буквально здесь. Риск доказывать чуть
проще. Ну да, действительно, в одну сторону билет. Хорошо, а Грузия, Артем, вопросы возникали и в чате, и под другими эфирами спрашивали, а что теперь с Грузией? Туда бежать вообще стоит или нет? Потому что непонятно, что ждет.
Как страна, куда выехать в первое время, да, это в целом опция неплохая. У вас не так много стран просто, если есть... Кстати, нет, подскажите мне, по-моему, я не прав. С паспортом российским в Грузию-то не выехать. Просто никогда не был там, но, насколько я помню, Казахстан, Кыргызстан, Армения — три страны, куда можно выехать по внутрироссийскому паспорту, поэтому они такие популярные были, поэтому много дезертиров в Казахстане и в Армении, и еще немножко прям в Кыргызстане, но оттуда сейчас много уезжает. А вот в Грузию можно выехать, если у вас есть загранпаспорт. Но в целом, если вы такой счастливчик и смогли там даже дезертировать из армии, и у вас на руках остался загранпаспорт, и вас, ну, вы оказались в Грузии, в целом, да, надо ехать дальше. Я не вижу смысла задерживаться в Грузии, к тому же из-за тех политических изменений, которые там происходят. Понятно, эти изменения связаны и с активной работой спецслужб. Это было понятно еще, когда туда много политических активистов уехало, и там были какие-то информаторы ФСБ. Вот, поэтому как страна, где временно провести время, но не задерживаться, да, но точно не для постоянного жительства, не как постоянное место жительства. Вот, поэтому, да. Но обычно в Грузии у нас не так много, вот опять же, за вышеописанных проблем с паспортами дезертиров.
Артем, еще вопрос о Кавказе. Ну, собственно, да, это такая часть России, где многое не настолько очевидно, не настолько видно, да, как это, например, там в Москве можно отслеживать. Что там с призывниками? Можно ли вообще хоть как-то помочь людям, которые там попадают в подобные ситуации? Но Чечня, Дагестан и подобные регионы.
Ну, Чечня как особый регион, там и я не скажу, что там существуют какие-то процедуры. То есть я уже не знаю, как корректно-некорректно, но у меня в голове Чечня с Белоруссией ассоциируется очень сильно. То есть где, не знаю, в суд ты не пойдешь точно. И на одно из 10 решений, как бывает в Москве, одно из 10 решений военкомат отменяют. Ну, в Чечне такого точно нет. Если люди, которые уехали оттуда, это тоже отдельное события и огромный труд, понятно, им проще доказать свои риски. В целом, огромное количество международных организаций уже опубликовало сотни докладов о ситуации в Чечне, эти все доклады актуализируются, и не надо лишний раз там какую-то аналитику собирать. По другим регионам, наверное, я не стал бы сильно отличать тот же Дагестан от той же Бурятии, например, или Республики Саха, или Республики Коми. То есть это закрытые в целом регионы, где не так много правозащитников или каких-то медиа, откуда мы получаем информацию. Например, вот по личным ощущениям, то есть я больше, наверное, заметил сообщения из Дагестана, Бурятии, как раз-таки упомянутой Республики Саха, то есть о том, что какой ужас там происходил, и как там буквально, ну, ездили там машины в период, когда мобилизация была, да, всех там набирали, и просто под условие, что вот вы едете, и все. Понятен и протест, который тогда в Дагестане был. То есть разве что, наверное, опять же, сравнивая с Чечней, там нет такого активного государственного преследования, Если человек уезжает или смог уехать там из той же Бурятии в Монголию, многие уезжали, да, понятно, власти региона активно, лично каждого не преследуют, семьи в заложники не берут. Думаю, правозащитники, может, меня поправят, но я ни одного доклада не прочитал, ни одного сообщения о том, что где-нибудь в Дагестане, может, ну или там, даже в Бурятии брали там родственников в заложники. Поэтому в целом для этих регионов действует более-менее такой же порядок, как себя обезопасить, как и для всех остальных. Ну, для Чечни, конечно, это регион, извините, я чуть не оговорился, хотел сказать страна. Это регион, где вообще нормы российского права давно не работают, там работают какие-то странные вещи, и можно только пожелать большей части людей оттуда уехать, потому что, ну, к ним все же отношения особенные. Ну, я имею в виду, опять же, европейские страны и институт убежища. И обосновывать долго не надо такие риски. Так что вот как-то так.
Хорошо, да, спасибо огромное. Артем Клыга, юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной спасибо. Службы, был сегодня персонально вашим. Спасибо, Артем, будем следить, тем более еще до завершения призыва 2 месяца.
Спасибо за приглашение.
Да, я Айдар Ахмадиев, эфиры продолжаются, после нас Сергей Пархоменко в особом мнении, потом в программе «Без посредников» Алексей Венедиктов, Марина Литвинович и Олег Орлов, вот так, сегодня нестандартно, от этого интереснее. В особом мнении вечером Глеб Богуш, в цене вопросы Сергея Алексашенко и Евгения Родионова, и уж совсем поздно традиционная программа «Один» Дмитрий Быков сегодня будет с вами в эфире. Всем спасибо и до свидания.
Счастливо.